Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 27 июня, программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы будем говорить о возможной встрече двух президентов Соединенных Штатов Америки и России. Стоит ли ожидать этой встречи? Можно ли ожидать прорыва от этой встречи, если она случится? Об этом будем говорить на фоне сегодняшних сообщений о встрече президента России Владимира Путина и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Здесь в студии Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир, значит, можно дозваниваться, можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8, можно через телеграм пользователю «Говорит МСК Бот». Сообщения о встрече Путина и Болтона начинались, как правило, с упоминания о том, что Путин сказал, что отношения двух стран находятся в не самой лучшей форме. Иван Тимофеев, давайте начнем с вас. Вот насколько не лучшая эта форма?
Ну, в самой худшей за последние, ну, как минимум 30 лет. То есть такого давно уже не было, и многие говорят, что отношения в кризисе, на самом деле они просто в стабильно тяжелом состоянии, то есть вот пациент, он стабильно тяжело болен, находится в коме, там, искусственное дыхание у него.
Смотрите, да? Не самое лучшее и, к примеру, плохая или худшая форма, это тоже важно.
Президент смягчил краски, конечно, ситуация хуже. Отношения очень плохие, очень плохие. За последние 30 лет, даже в холодную войну, такого уровня отношений у нас не было.
Это Иван Тимофеев, Игорь Ковалев. Как вы характеризуете отношения между двумя странами?
Ну, я согласен с тем, что политические отношения действительно очень плохие. И за последние 30, даже больше, наверное, лет они никогда такими не были. Но я с другой бы стороны отметил, что все-таки, если посмотреть на экономику, то здесь не все так печально. Да? То есть американцы вот этим режимом санкций активно выдавливают европейцев с нашего рынка и незаметно потихоньку занимают этот рынок. Да? То есть товарооборот России с Соединенными Штатами растет, американцы так тихо, незаметно вышли на 5-6 место среди наших главных внешнеторговых партнеров, да, выдавливая, как я уже сказал, европейцев, поэтому в этом смысле не все так плохо, как может показаться, и, соответственно, определенная позиция, определенное поле для переговоров, для диалога все-таки есть.
Игорь Ковалев, Алексей Мартынов.
Вы знаете, я бы еще больше сказал, политических отношений практически нет. Да, если не считать, что до сих пор существуют, слава богу, в усеченном виде дипломатические миссии друг у друга на территориях, но политических отношений практически нет. И, кстати, на мой взгляд, от этого теряет в большей степени США, нежели Россия. Как бы это вот
когда
парадоксально
вы говорите,
не звучало.
А тут важно в нынешних условиях, когда мы говорим о Соединенных Штатах, как кажется, уточнять, США теряют или Трамп?
США, безусловно, США. Трамп, что такое Трамп? Трамп это, так сказать, 45-й американский президент, который не факт, что пойдет на второй срок, и через два года не будет никакого президента Трампа, а США останутся.
Это Алексей Мартынов. Теперь дальше. Смотрите, значит, Лизерок, наш слушатель, через Телеграм пишет, эта встреча, мол, нужна, это его мнение, обоим участникам, причем только для внутреннего потребления. В принципе, решить ничего не могут, друг другу дать ничего не могут, потому что Трамп пойдет на уступки, его сожрут, а Путину издавать нечего, так думает Лизерок. На самом деле, что вы скажете, Иван Тимофеев?
Очень упрощенная точка зрения. На самом деле, она нужна для Америки, и для России с точки зрения внешнеполитических интересов. Потому что обе страны, по сути, сейчас находятся в тупике, и нужно искать какие-то развязки. Американцы с тревогой наблюдают, насколько близко координируют свои позиции политические Пекин и Москва. Им это не нужно. Американцы теряют Россию в качестве партнера для решения целого ряда проблем. То есть они, по сути, оказываются в ситуации двойного сдерживания, когда им приходится сдерживать потенциально и Москву, и Пекин. То есть Сейчас Трамп и американская дипломатия, по сути, на месте Брежнева находятся в конце 60-х годов, когда Советский Союз сдерживал и Пекин, и Вашингтон. Сейчас в такой ситуации Вашингтон находится. И, конечно, американцев это не устраивает. Они пытаются найти развязку.
Это Иван Тимофеев, Игорь Ковалев. Кому больше нужна эта встреча?
Ну, эта встреча, конечно, нужна всем, хотя бы потому, что в современном мире, глобальном, да, взаимозависимом, целый комплекс проблем, которые невозможно решить поодиночке. Да, вряд ли договорятся быстро. Да, это долгий и сложный процесс, но надо с чего-то начинать. От той изначальной точки, да, крайне отрицательных, крайне плохих отношений нужно уходить, и с этой точки зрения, конечно, встреча важна.
Смотрите, Виталий пишет, наш слушатель 618-й, напоминая, что была уже встреча Трампа и Путина, все думали, что что-то произойдет, а ничего не произошло. Не будет так же сейчас, ну, Алексей Мартынов.
На самом деле, не было Трампа встречи Трампа и Путина, я имею в виду, полноценного саммита не было, по-моему, с 2010 года российско-американского, если я не ошибаюсь. Такие страны, как Россия и США, то есть мировые центры, не координируют своих действий, свою политику уже, ну, получается, сколько, почти 10 лет, там, ну, 8 с лишним лет, да, они этого не делают. То, что встречаются где-то случайно на бегу, на полях каких-то международных...
Так разве то, что сейчас не... обсуждается, не будет такой встречи?
Сейчас обсуждается как раз полноразмерный саммит. Да? Для чего приехал Болтон в Москву? Для того, чтобы наметить контуры повестки вот этого саммита. Да? То есть определить те вопросы, которые можно обсуждать с большой долей вероятности их, так сказать, разрешения к взаимному удовольствию или компромиссу.
Это будет действительно саммит, это будет встреча двух президентов, а не встреча на полях. Это действительно так?
Скорее всего, да, речь пойдет о саммите.
Это Иван Тимофеев.
Да, скорее всего, речь идет о полноценном саммите.
Игорь Ковалев, можно ли действительно ожидать именно полноценного саммита?
Да, скорее всего, возможно, хотя я не ожидаю от этой встречи каких-то прорывных решений, прорывных моментов, ну, хотя бы потому, что, в общем-то, тактика и стратегия, которую демонстрирует Трамп, показывает, что американская администрация и президент Трамп, они склонны резко завышать какие-то требования, потом давать откаты, то есть это достаточно длительный период.
Ну, такая бизнес-тактика.
Да, бизнес-тактика, совершенно верно.
Вот раз вы заговорили, обращаюсь к Алексею Мартынову про бизнес-тактику, это будет примерно такая же тактика, как то, что он делал с северокорейским
лидером? Слушайте, я не знаю. Это, знаете, это вопрос, наверное, на этот вопрос может ответить только Трамп лично. Я думаю, что даже его советники вряд ли смогут вот с большой долей уверенности ответить на эти вопросы.
Эту манеру поведения уже давно, и не только на Северной Корее.
Я хочу сказать, что вот степень обострения, она уже достаточно высока для того, чтобы начинать разговаривать. Да? Я напомню и атаку по Сирии, да, так сказать, по некоторым вроде бы безопасным объектам, но понятно, что это демонстрация силы и демонстрация готовности, так сказать, пойти дальше, да, в свое время. Но тем не менее, мне кажется, что независимо от внутри политической ситуации в США, где антироссийская риторика стала одним из мейнстримов этой вот внутриполитической риторики в США, тем не менее, и одни, и другие, и оппоненты Трампа, и сторонники Трампа вряд ли будут спорить с тем тезисом, что лучше с Россией общаться и получать определенный профит от этого, да, и заниматься тем же самым, чем они занимались всегда последние там 25-27 лет, то есть, ну, может быть, последние годы меньше, да. С одной стороны, прямой диалог с Москвой, а с другой стороны, как могли, гадили по периметру. Я имею в виду постсоветское пространство, которое активно ими, значит, окучивалось, модерировалось, инспирировались какие-то не очень приятные для нас вещи. Ведь, собственно, и обострение отношений, и ухудшение такое беспрецедентное, безусловно, это сегодняшние отношения, они хуже, чем во времена холодной войны, ниже уровень, произошло именно потому, что США перешли определенные, еще в прошлой администрации, перешли определенные красные линии именно на постсоветском пространстве.
Ну, на самом деле, ведь в Соединенных Штатах Америки говорят о том, что наоборот Россия переходила красную линию.
Нет, еще раз, это наше пространство, а не их пространство. Вот. Поэтому красные линии могут перевести только они.
Хорошо. Вот как раз по поводу отделения пространства. Это может быть новая встреча России и Соединенных Штатов в Америке, чтобы либо вернуться к тому делению пространств, как это было, либо по-новому поделить пространство. Насколько это возможно в нынешних условиях, Иван Тимофеев?
Вы знаете, американцы и союзники вообще отказываются говорить в терминах пространств. Их позиция состоит в том, что вот мы якобы живем, живем в 21 веке, так называемом, и в этом 21 веке внешняя политика и международные отношения, мировая политика изменились. Сейчас пространств нет. И, в общем, не о чем говорить. Такова позиция.
Есть одно пространство,
американское. Совершенно правильно. Такова позиция американцев и их союзников, что мы вам отказываем в праве иметь свое какое-то эксклюзивное, там, постсоветское или какое-то пространство. Никаких эксклюзивных интересов у вас нет. Ни на Украине, ни где бы то либо еще. Вот эти все страны, они сами выбирают свою судьбу и по умолчанию
свою пользу
свою американскую судьбу.
Но тогда возникает вопрос. Тогда возникает вопрос. Хорошо, правильно, Игорь Ковалев, тогда возникает вопрос. И вот если подход таков, как мы его описали, ведь не поделив или не признав это деление, вот новых разговоров быть не может. О чем тогда Трамп и Путин могут разговаривать?
Вот ровно об этом я и говорил, что это очень долгий и сложный разговор, где стороны должны донести друг до друга свое понимание и свою позицию.
Но если они не смогли донести этого раньше, то как они могут договориться, увидев друг друга?
Они просто не разговаривали.
Во-первых, да. Во-первых,
это важно.
Во-первых, они разговаривали, в общем-то, нужно показать те, скажем так, козыри и те факты, которые есть на руках. Да, и те же наши успехи в Сирии, те же наши успехи, допустим, в каких-то других сферах, да, в строительстве того же Северного потока-2, да, и обхода Украины.
Трамп похож на человека, которого можно переубедить?
Да.
Вот так в разговоре?
Да.
Трамп похож на человека, который...
Трамп умеет слушать и понимать аргументы, это правда.
Который теперь делает хорошие сделки.
Да.
Это его фраза, да?
Да? То есть, когда он понимает,
если он увидит свой профит, почему?
Да.
Он готов изменить любое свое мнение и любое свое отношение. Главное прибыль.
Смотрите, хорошо, возвращаемся к этой истории встречи Трампа с Северной Кореей. Где его профит?
Хороший вопрос. Я вам хочу сказать, вы посмотрите на Гэллоп, на социологию вот последнего, где-то недели две назад, по-моему, меньше даже вышло на позапрошлой неделе. У Трампа 45% рейтинг. Да. Вообще для президента США на вот первом сроке и вот на том этапе, где сейчас находится Трамп, это чуть ли не рекорд за последние...
Не рекорд, у Обамы было лучше.
Да ну, да, на первом сроке, нет? на втором году, да. Я вас уверяю, что нет.
Хорошо,
может, мы можем проверить.
Просто говорят,
я
что
имею
чуть
в виду,
больше 50
что один...
было.
Нет, ну это не совсем так.
Хорошо.
Именно вот по тем замерам, которые вот делал Гэллоп,
в любом случае, для Трампа это неожиданные
45%. Я в том смысле, что вот в этом, так сказать, замере, да, в этом рейтинге серьезная доля есть и регулирование ситуации с Кореей.
Хорошо.
Ну, понятно, что больше внутренние вопросы волнуют американцев.
Экономический рост, конечно.
И все-таки про профит теперь Иван Тимофеев.
Скорее,
профит Трампа каков?
Профит, конечно, он есть. Во-первых, он показал, что он сделал то, чего никто не делал до
него. Вообще
никогда. Что он пошел на нестандартный ход, что он встретился с этим человеком, с господином Кимом, посмотрел ему в глаза. И кроме того, ведь до встречи Ким, пошел как бы на уступку. Он свернул ядерные испытания. Конечно, это такая...
Как бы.
Это уловка, да? Оружие у него уже есть, и носитель есть. В общем,
как говорят, испытания он как раз закончил и свернул.
И свернул. Зачем испытания, когда они у него уже есть? Но Трамп тоже может записать себя в актив и сказать: ребят, смотрите, вот наша политика санкций сработала. Я добился, под моим руководством мы добились вот таких-то и таких-то результатов. Мы будем дальше... давить на господина Кима, сочетая диалог и, значит, силу. То есть он, в общем-то, показывает, что...
Пришел, увидел, победил.
Процесс
получается
в его руках. Может быть, еще не победил, но чего-то достиг, и он держит процесс под контролем.
Вот в этой логике обращаюсь к Игорю Ковалеву. А что может потом, когда встретится с Путиным, Трамп рассказать, как он победил?
Ну, как? Так и сказать, что, да, я наладил отношения с Россией, я всегда говорил, а, кстати...
Нет, подождите, с Северной Кореей он говорит, они закончили испытания, они пошли навстречу здесь, они признали нас тут, и так далее.
Ну, с Россией, да, немножко другая была ситуация, он не говорил, что он заставит Россию от чего-то отказаться, и так далее, и так далее. Он говорил, что я полажу с Путиным я положу с Россией. Да, и вот даже сам этот факт встречи, он, в общем-то, дает основание, говорит, да, вот все, я договорился, я поладил. Я установил хорошие отношения с 1/6 частью суши.
Просто встречи Трампа и Путина будет достаточно, чтобы он мог считаться победителем.
Ну, конечно, слушайте, вот градус демонизации России сегодня, да, вот...
И умение приписывать себе победы.
В медиапространстве, ну, в США-то уж точно, и вообще в западном медиапространстве таков, что даже сам факт вот такой встречи и прямых переговоров по повестке, а повестка сейчас как раз и формируется, я же говорю, Болтон ради этого и приехал, ведь важно же выбрать такую повестку, чтобы она была взаимоудобна, да. Конечно, и даже сам факт такой встречи и вот переговоров по вот определенной повестке уже будет серьезным, так сказать, шагом вперед.
Хорошо, это Алексей Мартынов, Иван Тимофеев, Виталий пишет, обращаясь к участникам дискуссии. Смотрите, мы пытаемся говорить, что это будут два центра силы, ну, в некотором смысле. Он говорит, смотрите, за спиной Трампа первая экономика мира, НАТО, большинство развитого мира. А что за спиной Путина?
Ну, вы знаете, конечно, отношения у нас асимметричные. Всем известно, что США превосходит нас в экономическом плане, в технологиях и так далее. Но игнорировать Россию тоже нельзя. То есть это тот случай, когда, да, мы слабее, ну, где-то у нас паритет сохраняется в ядерных силах, прежде всего. Но вот просто так не замечать Россию тоже нельзя. Нужно разговаривать и нужно договариваться. Поэтому, в общем-то, несмотря на вот этот вот диспаритет, дисбаланс, козыри у нас свои есть, их можно разыгрывать.
Хорошо, тогда дальше. 45-й пишет, это скорее Игорю Ковалеву. А вот продолжая тему, в США сейчас Трампа критикуют, пишет 45-й, как раз, что он с северокорейским лидером на равных пытался разговаривать, а это ведь неприемлемо для американской элиты. Если Трамп начнет разговаривать с Северной Кореей, с Россией на равных, у него будут проблемы внутриполитического характера, нет?
Ну, я не соглашусь с тем, что он с Северной Кореей разговаривал на равных, он все-таки разговаривал
как
старший брат, да.
Он-то разговаривал так, как кажется, но говорят, что в Штатах ему теперь это ставят в вину.
Не, ну, в Штатах, понятно, в зависимости от политической борьбы, от политической принадлежности и партии, соответственно, демократы будут говорить, что он не так себя вел, республиканцы будут говорить другое, да, то есть это чисто политическая уже внутренняя борьба. А вот, но, конечно, здесь нельзя ставить на одну планку, да, Кима, да, и Путина, да, то есть это все-таки абсолютно разные вещи, да, и ядерный потенциал Северной Кореи, ядерный потенциал России, это просто несопоставимые вещи. И, кстати, я не очень согласен с тем, что за Соединенными Штатами весь западный мир, да, то есть те торговые войны, которые он развязал, отвернули от него не только Китай, но уже и Европу.
Это следующий вопрос, как раз по поводу того, кто союзник, а кто противник для нынешних Соединенных Штатов Америки, ведь Трамп, как кажется, воюет буквально со всеми, кого можно было называть до этого союзниками Соединенных Штатов Америки, а те, у кого были проблемы в отношениях с Соединенными Штатами, наоборот, лидеры этих стран начинают один за другим встречаться. Что это значит, Алексей Мартынов?
Ну, это значит, что Трамп, как и обещал, и в процессе своей выборной кампании, и вот сейчас, будучи президентом, не устает это повторять, и главное, демонстрировать действиями, он выбрал политику протекционизма, политику, значит, прямых таких, прямого давления на все, что можно, на все, что можно надавить в интересах американских компаний, американского бизнеса, американского государства, понимаешь? И, кстати, здесь он последователен абсолютно. Ну, мало ли кто там. Подумаешь, там Канада, значит, ближайший союзник. Ничего подобного.
Все-таки с китайцами, с Меркель, да, с Макроном сложности, а с Путиным,
да,
и с Кимом,
да, подумаешь, он, пожалуйста, Мексика встречается. Рядом. Санкции, понимаешь, там Китай, ну, плевать, Россия. Нормально. Он делает хорошие сделки, как он говорит и как он считает. Он делает то, что ему выгодно здесь и сейчас. Все. И, кстати, сказать...
Еще раз человеком, вы настаиваете, что хорошая сделка для Трампа – это просто встретиться и наладить отношения с Путиным.
Я хочу сказать, что с таким человеком, который мыслит в такой бизнес-логике, достаточно, ну, нелегко, а можно хорошо и надолго договориться. Это совершенно точно. Понимаешь? То есть человек, который ориентирован вот на такую логику, да, без каких-то, так сказать, там, идеологем, которые без конца меняются в голове, как у Обамы, да, и без вот тех вещей, когда...
Слушайте, у Трампа вообще меняется, как кажется, буду встречаться, не буду встречаться.
Ну, это, слушай, даже не идеологем. Это другое совершенно. Это вот, между прочим, это такая ситуативная тактика, а я говорю о складе характера человека. Поэтому пока ему выгодно, он будет договариваться, и я думаю, что эта встреча ровно в такой тональности будет проходить.
Это Алексей Мартынов, он директор Международного института новейших государств, Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам. Павел Степанец пишет нам через Телеграм, напомню, пользователю говорит МСК-бот, надо писать. А можно ли как-то оценить союзничество России и Китая? Вообще опасно для Штатов? И если Трамп будет договариваться с Путиным, он будет пытаться договариваться так, чтобы у России с Китаем что-то не получалось?
Ну, конечно, в долгосрочной перспективе для американцев это опасно, хотя китайцы сами очень осторожно ведут политику и не форсируют сближение с Москвой именно в форме военно-политического союза, тем более против США. Китайцы очень аккуратно себя позиционируют, что мы за мир, за сообщество общей судьбы и так далее и тому подобное. Но, конечно, сближение есть, очевидно, и в Вашингтоне по этому поводу беспокоятся. Что касается этой встречи, она, конечно, напрямую не будет ориентирована на то, чтобы разобщить там, Москву или, и Пекин, но американцы, конечно, в уме это держат, что называется, два пишем, три в уме, и им нужно сейчас найти какие-то, ну, что ли, основания, чтобы вернуться к диалогу с Москвой, и вот этот вот тренд на то, чтобы вообще не контролировать этот процесс отношений между Москвой и Пекином, как-то его развернуть.
Продолжаем. Напомню, это Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам, Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики. Вот этот треугольник: Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная Республика и Российская Федерация. Если Трамп начинает воевать с Китаем, и, как кажется, такая экономически серьезная война, можно ли на этом фоне получить какие-то преференции?
Ну, во-первых, я не верю в то, что Соединенные Штаты начнут реальную серьезную торговую войну с Китаем, да, слишком взаимозависимые экономики Китая и Соединенных Штатов.
То есть то, что сейчас, это милые бронятся.
Это прощупывание почвы, да, то есть они начинают друг другу угрожать, смотрят на ответные меры. Кстати, я обращу внимание, что китайцы очень аккуратно отвечают на те громкие, скажем так, заявления, которые делаются со стороны Соединенных Штатов. То есть они показывают, что да, мы готовы ответить, но на самом деле отвечают пока не критично для американской экономики. Хотя реально, да, если посмотреть на тот дисбаланс в торговом балансе, который существует между Соединенными Штатами и Китаем, да, этот ответ может быть фатальным для американской экономики. Конечно, да, и президент наш по этому поводу сказал, да, помните, там мы там со своими хрюшками, да, окажемся на китайском рынке. Хотя, на самом деле, это все не так просто, как кажется на первый взгляд, да. То есть выйти на чужие рынки, завоевать чужие рынки, это очень сложно. Никто там никого просто так не ждет. Это очень серьезная, кропотливая, длительная работа. И да, шансы такие есть, но для того, чтобы их реализовать на практике, нужно очень серьезно работать.
Нет, подождите, вот возвращаясь к этой истории, милые броня только тешатся, если милые в данном случае Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика. Но вот насколько можно в этих условиях от китайцев что-то получить или от американцев? Просто очень многие говорят, они, конечно, бронятся, но они все равно скорее друг с другом им интересно, чем с нами.
Нет, ну, на любых разногласиях можно что-то получить и от одних, и от других, да, то есть главное, как выстроить эту политику и как использовать эти разногласия с тем, чтобы, опять же, не поссориться в свою очередь сильно и с Китаем, и с Соединенными Штатами, и получить какую-то выгоду.
Хорошо.
То есть это вопрос политики.
Это Игорь Ковалев, Алексей Мартынов. Продолжая эту тему, кто-то, Виталий, по-моему, написал, а вообще мы пытаемся говорить о противоречиях между ними, мол, на этих противоречиях можно играть. Они, конечно, поссорились, пишет Виталий, по остальному вопросу, по вопросу пошлин, но у них же в вопросе санкций против России это одинаковая позиция. Если уже мы не про Китай говорим, мы уже про Европу говорим.
С Европой уже сейчас меняется.
Слушайте, ну, конечно, вообще я хочу сказать, что здесь надо шире слегка смотреть, ведь не только есть США, Россия и Китай, есть еще Индия, например, вот на днях...
Я прошу прощения, все-таки на днях дата саммита будет названа завтра.
Ну, видите.
Да.
Ну, это видите.
Вот это сейчас Ушаков рассказывает журналистам.
Ну, конечно. На днях, так сказать, ну, вот в ближайшее время состоится саммит БРИКС, например. Например, да, БРИКС – это две трети населения мира.
Давайте остановимся.
Так, на секундочку,
сейчас,
да?
Сейчас 17:30.
И три четверти экономики.
Мы должны прерваться на информационный выпуск, потом будет немного рекламы и продолжим эту беседу.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 27 июня. Мы продолжаем, говорим о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, о дате и времени, которой будет объявлено завтра. Только что это стало известно. В эти минуты Ушаков, это помощник главы российского государства, судя по агентствам, информационным агентствам, рассказывает журналистам, как прошла встреча президента России Владимира Путина и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Ушаков говорит, цитирую по ТАСС, что обсуждались сегодня между Путиным и Болтоном темы стратегической стабильности в мире, контроля над ядерными вооружениями и вообще, как выразился Ушаков, разоруженческое досье. Потом еще была региональная проблематика с акцентом на Сирию, внутриукраинский кризис, Северная Корея, ситуация в связи с решением Соединенных Штатов выйти из совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это пока вот все, что мы знаем по поводу этой встречи сегодняшней. Обсуждаем, чего можно ждать от встречи Путина и Трампа. С нами здесь сегодня Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам, Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Прямой эфир, поэтому сейчас время звонков наших слушателей. Господа, я попрошу вас надеть наушники, чтобы хорошо слышать все, что будут говорить наши слушатели. 7373948, 495 код. Об этом не забывайте. Можно писать через Телеграм и через СМС-портал, но сейчас звонки. Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, Ростислав. У меня вопрос к гостям. Вот что касается места встречи, вы не думаете, что администрация Путина будет всячески избегать Вены из-за неизбежных воспоминаний всех про встречу Картера с Брежневым? Ведь у нас сейчас и парламент, как Верховный Совет, и лидер 18 лет у власти, и те же проблемы с союзниками.
Знаете, с Хельсинки тоже могут быть определенные аналогии, уж если на то пошло.
И с Рейкьявиком.
Еще смешнее. Городов вообще, насколько важно, где они будут встречаться, правда?
Я думаю, что наиболее вероятно действительно площадка Вены. Ну, скажем, об этом официально не говорилось, но проговаривалось, что в том числе этот вопрос обсуждался во время официального визита Владимира Путина в Вену не так давно. Об этом же, о Вене, так проговаривались аккуратно и американцы, поэтому, скорее всего, встреча будет в Вене.
Насколько это вообще важно, где она пройдет?
Ну, мне кажется, что после такой большой паузы в 8 с лишним лет встреча саммит должен состояться на некой нейтральной, так сказать, территории. В данном случае Вена – это самая оптимальная площадка, на мой взгляд.
В чем ее нейтральность?
Ну, Вена всегда была нейтральна. Австрия всегда имела особое мнение по любому вопросу, даже во времена прошлого
холодного. Вторая площадка, войны, которую называют в этом смысле, тоже нейтральная, Хельсинки?
Нет. Вот в данном конкретном случае Вена более, на мой взгляд, так сказать, удачное решение. Прекрасные отношения развиваются в России с Австрией. Австрия имеет особое мнение по поводу антироссийских санкций, имеет особое мнение по ряду других вопросов, в том числе по энергетическим проектам европейским. Там много таких закладочек, тем более там новый молодой Вена. Канцлер, который вполне...
Да, кстати, это тоже важно, говорят Алексей Мартынов и Игорь Ковалев. Действительно, вот это Вена, скорее всего?
Ну, я не уверен, что Вена. Я согласен с тем, что важно, чтобы это было нейтральное государство, но вот те аргументы, которые сейчас прозвучали, это как бы с нашей стороны, да, конечно. Плюсы с нашей стороны, конечно. Но нужно понимать, что еще должны быть плюсы с американской стороны, конечно. Да, поэтому здесь, скорее всего, будет какой-то компромисс взаимный, но то, что это должно быть нейтральным государством, это очевидно, да, потому что действительно после столь длительного...
И все-таки в чем перерыв... нейтральность Австрии, с вашей точки зрения тогда?
Нейтральность Австрии, потому что это официально нейтральное государство, внеблоковое, которое не... начиная с холодной войны, вот, и до сих пор, да, поэтому, опять же, я не вижу ничего там криминального, если это будет тот же Рейкьявик, например, да, или какой-то другой нейтральный, не знаю, там, Тонга,
ой, нет, Науру, подождите, да, нет, или... ну, правда, вот реально
это фантазия,
да, это уже перебор, хорошо, Иван Тимофеев, с вашей точки зрения.
Ну, Вена, вариант оптимальный, Австрия не является членом НАТО. Это самое главное, то есть не является членом военно-политического блока. Хотя для американцев Вена это тоже вариант приемлемый. Все-таки Австрия западная страна, член Европейского Союза. Ну и, в общем, для американцев это ближе. Для нас Вена хороша тем, что все-таки там находится штаб-квартира ОБСЕ. А мы продолжаем, наша дипломатия настаивает на том, что не НАТО, а ОБСЕ должна быть центральным институтом в области безопасности в Европе. Ну, это немножко нашу позицию поддерживает. Ну, хотя сам по себе вопрос места второстепенный.
Теперь дальше по поводу, опять же, российско-китайско-американский треугольник, хотя в данном случае уже про прямоугольник, судя по всему, пишет Михаил, 493-й, потому что еще и интересы Европы в его вопросе. Интересам США противоречат больше взаимоотношений Евросоюза и Китая, нежели Китая и России. Поэтому, полагает Михаил, США заинтересованы в инвестициях в Россию и в увеличении товарооборота между странами. Насколько я помню, Игорь Ковалев, вы упоминали о том, что и так, в общем, связи между двумя странами в этом смысле крепнут. Так можно говорить, как пишет Михаил?
Ну да, я уже говорил, и еще раз повторюсь, что торгово-экономические отношения за период санкционного режима с Соединенными Штатами только укрепились.
Нет. Просто когда Михаил пишет, что интересам США больше противоречат связи Китая и Европы, чем связи с Китаем и Россией.
Конечно. Ну, в общем-то, да, конечно. Конечно, это прямой конкурент.
Хорошо, 794-й пишет, что, что, скорее всего, у Макрона. Не очень понятно. Встретятся они, скорее всего, у Макрона, потому что он очень хочет выслушаться перед Соединенными Штатами Америки.
Это вряд ли. А вообще я хочу сказать, что вот сегодняшние США во главе с Трампом, это все-таки больше про какие-то вот реальные, так сказать, договоренности, нежели про какие-то вот такие идеологические штампы. То есть в этом смысле это не Британия, да, которая выбрала вот этот русофобский, так сказать, тренд и активно его качает, навязывает его, кому может навязать, распространяет там, так сказать, везде и так далее. А Америка Трампа, еще раз, это про хорошие сделки. В России теоретически можно делать хорошие сделки.
Ушаков
он
говорит...
Он будет это делать, понимаете, именно исходя из этого.
Хорошо, да, у нас срочное сообщение.
Срочная новость.
На крыше крупного торгового центра в Москве, в центре торговый центр «Атриум», возник пожар, где площадь пожара сейчас устанавливается. Других подробностей пока нет. Во всяком случае, это информация, которая в эти минуты появляется. Кстати, если кто из наших слушателей видит, что происходит на крыше «Атриума», может как-то описать эту ситуацию, напишите на смс-портал +7 925 48 94 8, либо через телеграм пользователю «Говорит МС». Скобот.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем обсуждать будущую встречу Путина и Трампа. Еще раз напомню, помощник президента России Юрий Ушаков в эти минуты рассказывает журналистам, как прошла встреча Путина и Болтона, то есть, по сути, получается, посланника Трампа, для того, чтобы договориться о будущей встрече. Вот Ушаков говорит, что встреча Путина и Трампа, с его точки зрения, станет главным событием на международной арене этим летом. Он не преувеличивает значение, Иван Тимофеевич?
Нет, он не преувеличивает. Конечно, это будет событие очень серьезное, и на него, конечно, все обратят внимание. Скорее всего, переговоры будут сфокусированы на ядерной проблематике. Все-таки Россия и США ведущие ядерные державы. Я очень сомневаюсь, что экономика будет в центре внимания, потому что объем торговли России и США, ну, мизерный в сравнении там, с той же американо-европейской или американо-китайской торговлей. Российско-американские торговые отношения – это половина торговли Америки с Бельгией. Половина с Бельгией, да, то есть это ни о чем. Поэтому говорить будут стороны то, где они более или менее равноправны. А равноправно мы в одном вопросе, это ракетно-ядерная тема. Ее мы и будем, скорее всего, в основном обсуждать.
Насколько много будут обсуждать вопросы Ирана, особенно учитывая, что американцы вообще-то уже сказали, что до конца года проблему Ирана они должны решить, Игорь Ковалев?
Ну, я думаю, что они будут обсуждать широкий круг проблем, да, и то, что было заявлено, да, это практически все более-менее острые вопросы, но еще раз...
Тут американцы уже все сказали, мы до конца года закончим.
Сказали, но я думаю, что американцев будут и дальше убеждать не делать то, о чем они заявили, да, то есть не рушить эту сделку, это делают европейцы, это делаем мы, это делают китайцы, да, то есть все стороны, заинтересованные в этом процессе, будут доносить как минимум свою позицию. Опять же, не факт, что американцы к этому прислушаются. Я уже говорил, что не факт, что вообще будут заключены какие-то серьезные соглашения, потому что круг заявленных проблем обсуждения настолько широк, что договориться про них, по ним практически
важны
невозможно.
Важны сами переговоры. Мы с этого, собственно, начали. Да. Это Игорь Ковалев, Алексей Мартынов. Вот сейчас Ушаков говорит, что на встрече Путина и Болтона не обсуждали ситуацию с работой дипломатических представительств, российских дипломатических представительств в Соединенных Штатах Америки. Вот этот вопрос может стать камнем преткновения уже, когда Трамп и Путин встретятся?
Я не думаю. Я думаю, скорее наоборот, это будет единственным реальным результатом этих переговоров, кроме вот общих, так сказать, разговоров по общим вопросам, скорее всего, будет возвращено статус-кво, в каком-то приоритете, да, потому что действительно же была серьезная диспропорция там, американских, так называемых дипломатических работников, гораздо больше было на территории России, чем российских аналогичных работников на территории США. Мы прекрасно понимаем, чем многие из них занимались. Да ради бога, собственно, нам особо-то скрывать нечего, но еще раз, не переходите красных линий, есть вещи, которые интимные в каждой стране, куда лезть не нужно, вот и все, не лезьте на наше, так сказать, пространство постсоветское, грубо не лезть, никто же не запрещает там, так сказать, что-то делать, но вот так грубо, как это было сделано в 2013 году на Украине, так действовать нельзя. Что касается Ирана, вот предыдущий вопрос, я думаю, что вряд ли действительно США окончательно выйдут из этих всех сделок. Скорее, они попытаются там очередной государственный переворот организовать. Но мне кажется, что в Иране это довольно сложно. Тем не менее, определенные усилия в этом направлении, так называемые американские фабрики мыслей, да, делают, разрабатывают практически там, реализуются некоторые вещи, поэтому...
Вы опять говорите о возможности как-то сказать, вот это наша территория, сюда не заходите, ну, и эти вопросы нам не задавайте. Вот Трамп все-таки может таким образом разговаривать?
Ну, конечно. Послушайте, ведь если посмотреть...
Не, ну вот Виталий, например,
если
пишет...
посмотреть на практику...
А вот другие вопросы, к примеру, голодовка Сенцова, да?
Ну, я понимаю, а почему Сенцов вообще?
Нет, секундочку, права человека.
Хорошая у вас логика.
Нет, это Виталий так
права
пишет.
Права человека,
это
отлично.
Права человека, да.
Вы знаете, в США вообще очень своеобразно относится вот к этому термину «права человека», да, то есть США вообще такой своеобразный подход, у них избирательный подход, вот одни люди, они, значит, должны пользоваться правами человека, а другие совершенно даже об этом говорить и мечтать не могут.
Ну, тут в этом смысле администрация Трампа вряд ли первая, кто так поступает.
Нет,
так
естественно, еще раз, вот мы очень много преувеличиваем с точки зрения вот Трамп, там Трамп борется внутри США со своей оппозицией, вот как это влияет на то, на все. То есть есть вещи фундаментальные для американской политики, которые не меняются ни при каких обстоятельствах, нет. Ни при Трампах, ни при Обамах, ни при каких-то других президентах.
Нет, подождите,
вот секунду. Это одна из фундаментальных вещей.
Если правильно понимаю Виталий, он как раз и говорит, вот если бы на такую встречу приехал любой другой американский президент, первым делом бы он сказал о правах человека и, к примеру, о голодовке Сенцова.
Да, ну, слушайте, еще раз, это формы. Это формы, а не суть. Ну да, может быть, Трамп, так сказать, не склонен к таким формам. Но я обращу ваше внимание, что даже в американском, так сказать, популярном синематографе вот этот модный сериал «Карточный домик», там тоже одна из сюжетных линий, как Путин без конца приезжает, ну там другая фамилия, русский президент, без конца приезжает, значит, к американскому президенту, и они где-то там в тайной комнате курят, понимаешь, вот, и что-то обсуждают. Понимаешь, то есть для них это нормальная форма.
Хорошо.
Как бы кто ни пытался сейчас представить ситуацию иначе.
Это Алексей Мартынов.
Они будут договариваться, точно совершенно.
Это понятно, но, как кажется, вот эти вот вопросы, к примеру, того, что говорят обычно вопросами о правах человека, это вопросы, в которых довольно сложно договариваться. Иван Тимофеев, с вашей точки зрения, Трамп заговорит, к примеру, о голодовке?
Вы знаете, Трамп может говорить вообще о чем угодно. И большого значения, в принципе, это не имеет. Почему? Потому что он довольно серьезно ограничен Конгрессом. И если мы вспомним историю саммитов и вообще отношений президентов, то часто оказывалось как, что да, хорошие личные отношения, да, говорят о том, что отношения надо развивать, решать проблемы и так далее. Но потом президент американский говорит: слушайте, вы извините меня, конечно, но вот у меня Конгресс есть. Есть вот закон, там, Каца или еще какие-то законы, там, Джексон-Веник, поправки. И я вот ничего сделать с этим не могу. Я за мир, дружбу и вообще за развитие отношений. Но вот Конгресс, или вот, ну, вот общественное мнение, или вот, ну, правозащитники и так далее. Поэтому нужно понимать, что американская и российская политическая системы отличаются. Они разные. Поэтому действительно хорошо, что встреча президентов будет, но не нужно испытывать лишних иллюзий.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва. А вот на самом деле вы серьезно считаете, что им есть о чем говорить? Вот Трампу с Путиным, да, вот я, например, считаю, что им не о чем говорить. Единственный вопрос, который может Трамп задать, да, это додушивать вас до конца или нет?
Хорошо, прошу. Давайте с Игоря Ковалева начнем.
Если бы могли задушить, давно бы задушили.
Я согласен, да, с тем, что если бы могли бы уже задушили, конечно, есть о чем говорить, еще раз, да, есть целая куча проблем, да, глобального характера, от терроризма до...
Это вы уже говорили, но вот отталкиваясь от вопроса, значит, вы говорите, если бы могли додушить, додушили бы. Вот-то объясните, вот давайте чуть подробнее об этом. Как бы они могли додушить?
Ну, поэтому я и говорю, если бы могли, то есть не могут, потому что, да, Россия не та страна, которую можно, извините, да, ни Кубу, ни Северную Корею, санкциями они не задушили.
Вы знаете, я извиняюсь, что перебиваю.
Да, прошу,
просто это я сказал.
Сейчас говорит Алексей Мартынов, да.
Я отвечу. Вот Куба, Северная Корея, знаете, я вот когда такие вопросы задают, вот как наш радиослушатель, я рекомендую подойти, ну, желательно к большому, если есть карте, такая возможность, политической карте мира. И вот просто на нее посмотреть.
А еще лучше посмотреть экономической карте.
Слушайте, вам в этот момент все время... Вам тут же начнет говорить, а кто голосует за наши?
Подойдите к карте. Никто. Подойдите к карте. Так. Подойдите к карте. И посмотрите. Вот слева, значит, там США и две Америки, да. По центру у вас будет самая большая страна в мире, которая называется Россия. Вокруг России будут разные страны. Чуть пониже будет Китай и так далее. И просто вот, смотря на эту карту, вот задавайте вот эти ваши риторические вопросы сами себе. Вы найдете ответ.
А потом вы найдете ответ. Нет, ну наш слушатель уже ушел с линии. Но я же представляю, о чем скажут вам. А вон кто как голосует? А кто голосует за нас?
Что же за нас?
Что значит голосование за нас?
Китай
голосует за нас.
Я что-то понять не могу. Что значит голосование за нас или не за нас? Вы про Совет Безопасности? В Совете Безопасности нет голосования за кого-то.
Это правда.
Там консенсус. Да, либо все за, либо не за кого все. Любой вопрос. Там принцип другой. Понимаете?
А Генассамблея рекомендательные только имеет.
А Генассамблея это вообще ни о чем. Это так. Такой, знаете, свисток на чайнике, чтобы
спустить пар. Зеленоградец вам пишет, Гренландия тоже не маленькая, если вы пытаетесь говорить об этом.
Я пытаюсь говорить совершенно о другом. Действительно, вот коллега сказал, то есть, кроме политической, еще экономическая, там, демографическая и так далее, какая угодно.
Вы хотите сказать, ресурсов,
например.
Вы хотите сказать, что нет таких...
Ядерный потенциал.
Вы хотите сказать, что нет таких санкций, которыми реально можно...
Нет. Нету совершенно. Более того, ведь, понимаете, все эти вот упражнения с так называемыми экономическими санкциями сегодня, особенно после того, как в течение там 20 лет были предприняты, ну, неимоверные усилия для того, чтобы втянуть все крупные страны в так называемую глобальную экономику, да, глобальный мир и так далее, все эти действия носят обоюдный характер.
Двустороннее движение.
Конечно, конечно. Ведь когда, так сказать, сегодня объявляются санкции, вы, по сути...
Сами себя наказываете.
Конечно. Вот сегодняшнее, вернее, вчерашнее, так сказать, заявление из Германии, там, какого-то депутата, они посчитали, они говорят, ничего себе, мы там теряем ежемесячно там что-то порядка 700 миллионов евро. Просто так, на этих санкциях, понимаешь? Только Германия.
Ну, кто-то может же возвращать определенные средства.
Никто ничего не возвращает. Кто?
Хорошо.
Там откуда? Много нюансов. Еще раз. Еще раз. Ситуация глобальная. Глобальная экономика.
Нет, подождите, вот, у нас помогают, и там будут помогать.
Да нет, а кто будет помогать-то? Ведь, смотрите, если откуда-то взялось, в смысле, где-то прибавилось, значит, где-то обязательно убавилось.
Ладно.
Понимаете? Это
я
вот
понял.
В этом же и принцип глобализма.
Тут продолжают наши слушатели спорить. Лизерок теперь пишет. Хорошо. Большая страна, заметна на политической карте мира. Лизерок пишет, извините, Советский Союз был еще больше, а где он теперь? Давайте, ну, Иван,
ну, узнаете. Ну, это, знаете, Советский Союз, вообще-то говоря, по большому счету, был экономикой номер два, да, и военной силой по обычным вооружениям номер один, а по ядерным паритет имел. Да, тут факт, что он распался, к Соединенным Штатам Америки имеет косвенное отношение, он распался в силу внутренних своих причин.
Да практически сейчас, никакого отношения.
Никакого отношения, ну, очень косвенное. Сейчас, конечно, Россия гораздо слабее в военном плане, в экономическом плане, чем Советский Союз, в демографическом плане, но тех условий, которые привели тогда к распаду, сейчас нет.
А санкции – это для того, чтобы распад?
Вы знаете, санкции, они несколько целей тут ведь преследуют.
Додушить можно,
конечно, конечно, да, смена режима политического, это признается в источниках исследовательских по проблеме санкций, одна из наиболее распространенных причин их применения.
Мы продолжаем разговор, продолжаем следить за тем, что происходит на Садовом кольце. Напомню, там кровля горит в атриуме, людей эвакуируют. Андрей Торбин, спасибо. Через Телеграм пишет нам, что рядом с торговым центром сейчас более 15 машин пожарной охраны, машина скорой помощи. Судя по количеству людей рядом со входом, посетителей уже эвакуировали. И главная важная деталь для водителей – движение на Садовом кольце в эти минуты рабочее. Продолжаем следить за этим, продолжаем обсуждать будущую встречу двух президентов России и Соединенных Штатов Америки. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Олег.
Прошу.
Хорошо известно, что в природе, значит, все самое большое, все ниже способны. И то, что люди пытались создавать самое большое, значит, это, как правило, тоже не получалось, или там трескалось, лопалось, развалилось. Вспомните Вавилонскую башню, царь колокол. Вопрос у меня, значит, к гостям такой. Вот от конфликта, от распри вот с Америкой, Россия выиграла или проиграла? Спасибо.
Прошу, давайте с Алексея Мартынова начнем.
Америка, имеется в виду, конечно, проиграла.
Россия.
Россия?
Да.
Ну, Россия точно не выиграла, но, мне кажется, никто здесь не выиграл.
В конфликте никто не выигрывает.
Да, но в большей степени здесь проигрывает, безусловно, США. Вот коллега в начале как раз нашей передачи сказал очень замечательную вещь о том, что сегодняшняя США находится в приблизительно том же состоянии, в котором находился поздний Советский Союз. То есть вот они сейчас, между прочим, находятся в очень опасном для себя состоянии. И выдержит ли американская экономика вот эту гонку вооружений, которую они пытаются сейчас, так сказать, в которую они пытаются вступить, да, большой вопрос.
А подождите, а с нашей экономикой?
А, еще раз, вот вы путаете одно с другим. Вы путаете одно с другим. Давайте обсуждать, например, не как влияют американские санкции на нас, на российскую экономику, а давайте поговорим о том, как влияют российские санкции на американскую экономику. Ну, например.
Ну, давайте.
Мы же об этом не говорим.
Давайте. Игорь Ковалев, подождите.
Мы же в таких модуляциях,
так сказать, не общаемся. Никак, пишет Григорий, пожалуйста, никак.
Сейчас,
Игорь Ковалев, давайте вы.
О чем?
О том, как влияют наши антисанкции на американскую экономику. Я правильно понял?
Вообще санкции.
Нет, я согласен, что это улица с таким двусторонним движением, и теряют и те, и другие. И, конечно, от конфликтов никто не выигрывает, а скорее теряют. А вот, но я бы обратил внимание, что...
Нет, вопрос-то был в том, что Россия от этого противостояния стала только хуже.
Почему? Нет, Россия от этого противостояния не стала хуже и даже скорее лучше, да, то есть здесь американцы просто не понимают нашего менталитета.
Хорошо.
Когда они вводят санкции, ожидают, что мы сдадимся и поднимем ручки и вернем Крым и так далее, и так далее.
Но это я обращу ваше внимание на то, что вот вынужденно, буквально это тоже пару месяцев назад было, американцы утвердили беспрецедентный военный бюджет, там порядка 800 миллиардов, там, представляете, 800 миллиардов, просто задумайтесь. Да, почему? Потому что им надо срочно
готовить ответ.
Готовить ответ, догонять. Вот все то, что было продемонстрировано, наши, так сказать, достижения военно-промышленного комплекса. И ведь здесь как раз принцип вот той самой холодной войны заключается же не в том, чтобы, значит, у всех было очень много ракет. Но если у нас появился гиперзвук,
качество
и им нужно тоже. А для того, чтобы это случилось, нужно срочно потратить огромное количество денег. Нужно надорвать экономику. Понимаешь,
это
нужно
Алексей
где-то
Мартин.
Забрать эти деньги. У кого-то их забрать.
Россия. Российский оборот США ничтожен, пишет Лизерок. Россия всего 2% мирового ВВП. Контрсанкции — это назло бабушке уши отморозить, пишет Лизерок. Хорошо. 888-й пишет Иван Тимофеев. Прокомментируйте, но только очень коротко. А зачем США додавливать Россию? Какова может быть цель такой акции, Лариса спрашивает?
Ну, вы знаете, тут вопрос, не додавливать или не додавливать. Цель — повлиять на российский внешнеполитический курс, изменить его, заставить Россию изменить свои позиции.
Они по-прежнему об этом думают?
Они ставят себе эту цель. Санкции — один из способов достижения.
Отказаться. Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам, Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, и Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Это была программа «Своя правда», господа, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.